Христос воскресе! Все мы знаем, как тяжело порой человеку найти собеседника, который может услышать его, понять его. Это счастье, это великий дар Божий, когда среди множества людей мы находим не только любящих, знающих нас и тех, кого мы любим и знаем, но с которыми могли бы поделиться самым главным, самым сокровенным, которые могли бы понять что-то такое, что особенно важно для нас. И вот Господь в Евангелии нашел такого человека. Это была женщина-самарянка. Кому еще он в это время поверял такие удивительные силы слова, такие высочайшие богословские, как мы бы сейчас сказали, мысли? Кому бы раскрывал так просто и ясно свое божество? Мы часто поспешно судим о людях, даже зная наверняка какие-то их слабости с нашей точки зрения, немощи, поступки, которые с нашей точки зрения, и действительно это так, кажутся нам пререкаемыми, даже грешными, недостойными людей. Но как часто, да почти, да полностью всегда этот наш суд, восхищенный у Бога, потому что никто не может судить человека, кроме Бога. Мы похищаем, восхищаем этот суд у Бога. Этот суд всегда ложен, всегда крайне жесток, всегда пошел по своей, по тому маленькому сектору, который мы видим в человеке. Вот пример тому, что я сказал, это самарянка. Пять мужей было у нее. Представляете, что это такое? Пять мужей официальных. А сейчас она жила, сейчас говорят, ну и что? Одна женщина говорит, ну как, ну и что? Но пять мужей все-таки, это даже по-самарянски многовато. Да еще любовник, с которым она сейчас жила. Казалось бы, ну, невоздержанная дама, что еще там? Ищет, бегает себе чего-то, удовольствие. А оказалось, все не так просто. И ведь посмотрите, именно с ней Господь говорит о таких высоких вещах, о которых не говорил ни с кем. Ну, разве что через некоторое время, через год, со своими апостолами на Тайной вечере. Не удержимся, давайте прочтем и вспомним все это Евангелие. Итак, приходит он в город Самарянский, называемый Сихарь, близ участка земли, данному Иакову, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит, дай мне пить. Давайте повнимательнее углубимся в этот удивительный совершенно текст. Мы знаем, самаряне с иудеями не общались. Самария – это была область в Святой Земле, где жили иудеи, но иудеи, которые восприняли часть языческих законов, часть языческих обрядов вместе с иудейскими обрядами. И иудеи считали их нечистыми и не общались с ними. Действительно, они повредили истинную веру. Гора Горизин была у них святилищем, и именно на ней они приносили жертву Богу. Иудеи с самарянами не общались, презирали друг друга, были почти в военном отношении друг с другом. Иудеи, когда шли в Галилею из Иерусалима, три дня обходили вокруг Самарию, чтобы только не пройти, чтобы не поесть с ними, не поговорить, не пообщаться. Ничего нам не напоминает. Мы тоже облетаем сейчас одну страну, когда летаем. Ужас! Ужас! Казалось бы, однокровные люди. Кто-то там прыгает, мы тоже как-то их называем. Ужасно. Шестой час, это значит полдень. В полдень Господь остановился, изнемог. Представляете, что такое святая земля? Лето, полдень. 35 совершенно спокойно, 40 градусов на солнце. Он сел у колодца, но почерпнуть себе ничего не может. Колодец Иакова метров 30. Ученики пошли за едой, он остался. Царь вселенной, всемогущий Бог, умножающий хлеба, кормящий всех людей, 5000 насытивый, изведший из камня воду, в жару сидит у колодца и не может напиться. Если бы мы были такими всемогущими, что бы мы сделали? Ну, яркость солнышка убавили бы немножко, да, если уж мы всемогущие. Северного полюса свежий ветер, да? Ну и воды, источники самые. Но Господь для себя не делает ничего. Он воплотившийся в человека, подобного нам Бог. И приходит женщина, самарянка, и он говорит ей: дай мне пить. Бог нуждается в нашем служении Ему. Зачем? Ради нашего спасения. Ничего другого Ему не нужно. Ради нашего спасения. Мы участвуем в Его жизни только ради этого. Женщина-самарянка говорит Ему: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не общаются. Ехидная дамочка. Очень за словом в карман не полезет. Презирали иудеев, иудеи презирали им. Она говорит: ага, попался, пить хочешь? И обращаешься ко мне, который ты никогда бы так не обратился. Как ты, иудей, просишь у меня? Говорит она ему с насмешкой. С насмешкой, Евангелие нам об этом говорит. У самарянки просишь. Где ж твои принципы? Любой бы человек стал бы, так сказать, спорить что-то, доказывать по-человечески. Но у Господа, так же, как и у нас при общении с людьми, мы-то учиться этому должны. В целях общения только одно – спасение человека. И Господь говорит: если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он бы дал тебе воду живую. И он сказал это так, что она почувствовала: это правда, он может дать ей воду жизни. И эта женщина сразу заговорила об этом, сразу захотела этого, потому что мелочи то, как там она жила, и почему, мы сейчас к этому вернемся. А самое главное, она хотела этой истинной жизни. Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Все, что утоляет нашу человеческую жажду, будь то еда, вода, будь то красота этого мира, будь то радости этого мира, будь то даже наши страсти, имеют то качество, что мы снова и снова возжаждем это опять, снова этого захотим. А вода, которую дает Бог, источник, который дает Бог человеку, некий источник радости, насыщения, он совершенно другой. Что, мы не будем жаждать больше благодати Божией? Будем, конечно, но она будет истекать из самих нас. мы сами станем этими источниками благодати. Я дам ему воду, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Не только же, конечно, она об этой воде говорила. Она поняла, как никто другой, эти слова Господа. Вот почему он и дальше открыл ей, этой простой женщине, грешнице, прелюбодейке, все что угодно можно говорить, но та, которая смогла вдруг, одна из множества в Израиле, услышав, понять эти слова. Никому Господь не открывал того, что Он скажет ей. Но перед этим, на ее просьбу, «Дай мне источник воды вечной», Он говорит, ударяя ее в самое больное, «Иди, приведи ко мне твоего мужа». Что такое женщина, которая 5 раз была замужем, и вот опять у нее какой-то новый человек, в котором она ищет тот идеал, то самое высокое, прекрасное в человеке, которое она ждет, что наконец-то откроется, и никак не может этого найти. Ни в одном, ни в другом, ни в третьем, ни в пятом, ни в следующем ее сожителе. Она искала этот идеал в людях, но нашла его в Боге, который стоял перед ней. Она ответила Спасителю: «У меня нет мужа». Она ответила полуправду, потому что Господь тут же рассказал всю ее жизнь. Но Господь не для того докоснулся до ее больного места, чтобы сделать ей больно, а для того, чтобы вместе с ней тот неверный путь, ту грязь, которая была неизбежно связана с этим иным неверным путем, выплеснуть и очистить чашу ее души для того, чтобы можно было налить туда чистую воду жизни. Он сказал ей: «Правду ты сказала», хотя это была полуправда, но по милости своей сказал, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И что она говорит ему следующее? «Дай мне человеческого счастья, наконец. Никак не могу обрести того, которого желает мое сердце, желает моя душа». Ничего подобного она не говорит. Она говорит о самом высшем, понимая, что ее мечта, ее желание даже не в человеческой сфере, не среди людей. После всего этого она говорит: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Где же это самое высшее? Вот к чему стремилась ее удивительно чистая душа. Вот что оценил Господь, вот что Он встретил и был так рад этой встрече. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Какие истины Он открывает этой женщине? Ведь страшно даже представить, как бы отреагировали иудеи. Нет, не в Иерусалиме. Нет, не где-либо в святых местах иудеи. А везде можно и должно поклоняться Богу, но не месту, а поклоняться в духе и истине. Быть может, даже и ученики не восприняли бы это, потому что Он не сказал им этого еще, а сказал именно этой женщине еще и еще раз повторю, всем сердцем, так, как могла она раньше, по-другому не умела, стремящаяся к истине. И только к истине. Здесь тоже очень важные слова. Таких поклонников ищет себе Отец, не каких-либо других. Есть одни удивительные слова апостола Павла. Во Христе Иисусе не имеют силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Не имеет значения даже по тому или по другому закону человеческому мы будем поступать, лишь бы была вера, действующая любовью. Даже по закону церковному мы можем либо по одному, либо по другому поступать. Есть акривия и экономия, то есть строгое отношение и милосердное отношение. Не имеет значения, что мы в данном случае выберем. Оно имеет значение для какого-то конкретного человека или ситуации. Но по большому счету главное – это вера, действующая любовью. К одному духовнику подошел молодой иеромонах и сказал: «Отче, вот вчера была такая история. Ко мне подошла женщина, я уже крест выносил, и говорит, можно мне причаститься? Я вот опоздала, но у меня сегодня день рождения». Иеромонах спросил: «А вы правила читали?» «Нет, вот не успела прочесть, и все». «Что мне делать?» – спросил иеромонах этого духовника. Духовник сказал: «А как ты поступил?» Он сказал: «Ну, я сказал, что нельзя». И духовник сказал: «Правильно. Но если бы ты ее причастил, тоже было бы правильно. Но что нужно было сделать еще?» Вера, действующая любовью, подсказывает нам, что в случае, если мы не разрешаем причаститься, мы говорим: «Да, вы хотите причаститься, но давайте исполним все то, что мы должны, чтобы причаститься, как в наших силах достойно. Подготовимся. Сделаем это завтра. Пусть это будет не ваш день рождения, но для Бога это будет дороже, что вы приложили силы, что вы постарались. И завтра я приду, и вместе еще раз поисповедуемся, и вместе причастимся». И она согласится, и это будет для нее радостно. Она осмысленно придет к этому причастию. А он может сказать: «Хорошо, причащайтесь сейчас ради вашего дня рождения. Но давайте решим, чтобы это было последний раз. Чтобы больше так небрежно вы уже не относились к причастию. И в следующий раз, вот здесь, перед чашей Христовой, давайте обещаем Богу, что будем по-другому, не между прочим, а со страхом Божиим, любовью и ответственностью подходить к этому». В духе и истине вера, действующая любовью. Свободу дает нам Господь, и мы не должны об этом забывать. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Она знает это действительно высшее событие человеческой истории. И это простая женщина, которую мы уже 100 раз осудили, 5 мужей и прочее, да еще ерничает, да еще нашего Спасителя поддела. Мол, что ж ты, пить у меня просишь? Но она говорит о самом высоком. И Иисус отвечает ей: «Ты спрашиваешь о Мессии? Это я, который говорю с тобою». Какие удивительные слова. Как просто и как она это быстро поняла. Вот, братья и сестры, какая удивительная история рассказана нам сегодня в Священном Писании. Из души человеческой могут потечь источники воды живой, и он не только сам будет напоиваться ими, но и других жажду утолять. И мы все без исключения призваны к этому. Без исключения. И Бог спросит с каждого христианина, священника, мирянина, не имеет значения: «А был ли ты источником воды живой для других людей, для себя самого? Или ты говорил, да я что там, я моя хата с краю, кто я такой? Я мирянин, мирянка, я свое дело делаю и все. Если эта самарянка стала источником воды живой для своих соплеменников, то и каждый из нас обязан и должен приложить все усилия для этого. Приложить все усилия для этого. Ну что, бегать по знакомым всем и агитировать их? Смешно. Но когда каждый из нас сам станет для себя благодатью Божией, источником воды живой, то тогда не надо будет ничего говорить лишнего. Люди сами будут подходить к вам. А пока этого нет, надо каяться пред Богом, что мы не исполнили Его повеление быть источниками жизни для себя и для других. Просить Его помочь в этом, изучать Священное Писание, изучать святых отцов, как святитель Игнатий Принчанинов говорит, в первую очередь, для спасения собственной души, а тогда, по словам преподобного Серафима, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Все это происходит незаметно, ненавязчиво. Дух дышит где хочет, и мы не слышим порой, как он подходит к нам и вселяется в нас. Но пока этого не случилось, пока мы сами благодатью Божией не можем ответить на вопросы, стоящие перед нами, духовные вопросы, будем понимать, что это неверно и неправильно. Мы не доделали того, что Бог повелел нам доделать. Будем просить сегодня у святой Фатинии, этой женщине-самарянке, а церковь знает ее житие, чтобы она вместе со святыми апостолами, вместе со всеми святыми, помогла бы нам быть не источниками раздражения, не источниками неприязни, а источниками воды живой и для себя, и для всех людей вокруг нас. Аминь. Христос воскресе!
Аминь.